новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Против сотрудников ГУВД Ставрополя после теракта возбуждено уголовное дело. В Ростове-на-Дону перед саммитом России и ЕС проходят акции протеста. Подведены итоги парламентских выборов в Чехии. Столкновение в Средиземном море между израильскими военными и пропалестинскими активистами оставили более 10 погибших. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. На этой неделе начинается выплата помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате теракта 26 мая в Ставрополе. Начато расследование в отношении должностных лиц ГУВД Ставропольского края, которых подозревают в халатности при подготовке к концерту в местном дворце культуры. Эксперты отмечают, что это редкий случай, когда ответственность за теракт может быть возложена на сотрудников правоохранительных органов, рассказывает Елена Поляковская.
Все лечебные учреждения Ставрополя, принявшие пострадавших при взрыве возле культурно-концертного комплекса, обеспечены необходимыми медикаментами и компонентами крови в полном объеме, сообщили в пресс-службе краевой администрации. С родственниками жертв теракта работают психологи. Подробности о состоянии людей, получивших ранения при теракте, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Ставрополе Мария Хромова.
На сегодняшний день 32 человека, пострадавших в результате теракта в Ставрополе 26 мая, находятся в больницах. Состояние одного человека оценивается как крайне тяжелое. Он подключен к аппарату искусственного дыхания. В тяжелом состоянии 5 человек. Ранения средней тяжести признаны у 6 пострадавших. 20 человек находятся в удовлетворительном состоянии. Проведены опознания всех погибших, проводится работа по признанию их родственников и других лиц, пострадавших от теракта, потерпевшими. Семьям погибших будет выделено по 1 100 000 рублей. Тяжело пострадавшие получат по 450 000 рублей, понесшим легкий вред здоровью будет выплачено по 215 000 рублей. Мария Хромова для Радио Свободы, Ставрополь.
Следствие отрабатывает все версии теракта в Ставрополе, не отдавая предпочтения какой-либо из них. Последние данные сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.
Ставропольским межрайонным следственным отделом Следственного комитета по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками ГУВД по Ставропольскому краю по признакам преступления, предусмотрено частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса. Это халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц. Следствием установлено, что 26 мая 2010 года ответственные должностные лица ГУВД ненадлежащим образом провели обследование территории возле Дворца культуры и спорта города Ставрополя без использования всего комплекса мер и технических средств, что не позволило своевременно обнаружить взрывное устройство, в результате срабатывания которого погибли 7 человек и более 30 получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление конкретных должностных лиц, виновных в совершении вышеуказанного преступления. Все версии они отрабатываются, продолжаются по ним проведение по каждой версии конкретных запланированных следственных действий, направленных на их отработку.
В рамках уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов проводятся допросы свидетелей и подозреваемых. Эксперты отмечают, что случаи привлечения должностных лиц за проявление халатности, следствием которой стала гибель людей, случай в современной России, если не уникальный, то крайне редкий. Пока о наказании конкретных людей говорить рано, но применение статьи Уголовного кодекса в данном случае оправдано, считает генерал-майор милиции в отставке Владимир Овчинский.
В Уголовном кодексе есть статья номер 293 «Халатность». Под ней понимается под халатностью неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе. И причем это считается тяжким преступлением, потому что за него лишение свободы до 7 лет. А у нас, если свыше 5 лет, то это тяжкое преступление.
По мнению Владимира Овчинского, вполне объяснимо то, что именно после теракта в Ставрополе последовало возбуждение уголовного дела против сотрудников правоохранительных органов.
Ставрополь находится в южном, в этом новом федеральном округе. Он относится к округам, где повышенная степень террористической опасности. Концерт, который проводился, концерт ансамбля «Война» чеченского, то есть можно было предположить, что со стороны отдельных террористических групп могут быть какие-то провокационные действия. И поэтому милиция и другие правоохранительные органы ФСБ обязаны были проводить превентивные мероприятия.
Следственные органы пока не называют конкретные версии взрыва в Ставрополе. Выдвигавшиеся ранее предположения о том, что теракт могли совершить националисты, официально не опровергнуто и не подтверждено. Также не нашли подтверждения сообщения о задержании двух подозреваемых в Ингушетии. По мнению директора правозащитного центра «Сова» Александра Верховского, осторожность следствия в данном случае закономерна. Очевидно лишь то, что место и время теракта были выбраны не случайно.
Я думаю, что если следствие даже имеет какие-то следы, то оно их вряд ли будет публиковать, и совершенно правильно. Версия о том, что это могли сделать какие-то радикальные русские националисты, остается, мне кажется, в силе просто по тому, какая цель была выбрана для атаки. Хотя логику террористов не всегда так просто реконструировать, может быть, могли быть какие-то другие варианты. Поэтому кажется, что пока ничего особенно не изменилось. И надо подождать, проявятся ли какие-то результаты следствия, может быть, будут чьи-то заявления еще сделаны. Посмотрим. То, что бомбу явно взрывали с целью поразить каких-то посетителей или, может быть, участников концерта этой танцевальной группы в «Войнах», это достаточно очевидно, потому что она была дистанционным взрывателем, взорвалась не в случайный момент. И, соответственно, люди, которые это делали, значит, что-то имели против этого ансамбля или его зрителей. Первое, просто что приходит в голову, что дело в том, что эти люди «Войнахи». Их кто-то не любит. Это такая достаточно очевидная вещь, хотя, конечно, могут быть какие-нибудь экзотические версии.
Доктор исторических наук профессор Сергей Рутюнов высказал необсуждавшуюся ранее версию, что теракт, возможно, был направлен против нынешнего руководства Чечни.
Мне кажется, что, скорее всего, это сделали просто люди, враждебные Рамзану Кадырову. Поскольку «Войнах» — это в какой-то степени его детище под его эгидой, это ансамбль, который пропагандирует успехи чеченского народа, это концерт такого ансамбля — это достаточно серьезное пропагандистское действие. И люди, которые враждебны тем, кто это пропагандистское действие организует, конечно, могут стремиться его сорвать или устроить вот такую враждебную акцию.
Расследование самого теракта и дела против должностных лиц ГУВД Ставрополя проходят параллельно. Власти демонстрируют этим серьезность намерений найти виновных во взрыве и ответственных за произошедшую трагедию. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Сразу после краткой сводки новостей мы поговорим о том, как в Ростове-на-Дону проходит саммит России-ЕС, о том, что в городе одновременно проходят акции протеста. Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Турция намерена требовать созыва Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, где в результате столкновений между израильскими военными и пропалестинскими активистами погибли более 10 человек. В ряде российских городов сегодня проходят митинги оппозиции и правозащитников в защиту 31-й статьи Конституции, гарантирующей свободу собрания. Россия и Польша заключили меморандум о передаче в Варшаве копии записей бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета президента Польши. Российские правозащитники выразили обеспокоенность нарушением прав призывников. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. В Ингушетии сегодня произошли два взрыва, в результате которых один милиционер погиб, еще двое получили ранения. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Вот некоторые темы этой программы. Книжное обозрение Марины Ефимовой, подводная война с Америкой, картинки с выставки, Конфуций в Нью-Йорке, китайская тема в музыке, молчание космоса, где искать пришельцев, беседа с Владимиром Гандельсманом. Программа «Поверх барьеров. Американский час» выйдет в эфир «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени сразу после выпуска новостей. Сегодня в Ростове-на-Дону начинает свою работу двухдневный саммит России и Европейский Союз. Участников саммита в Ростове-на-Дону встретили акциями протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Григорий Бочкарев.
В столицу Южного федерального округа стянуты сотрудники милиции буквально со всей страны. К международному форуму готовились не только власти. За несколько дней до саммита о своих планах провести 31 мая в Ростове-на-Дону акции протеста заявили несколько общественных организаций и движений. В частности, «Солидарность УГФ», «Левый фронт» и «Нацболы» приглашали всех желающих граждан собраться в этот день у центрального входа в парк имени Максима Горького и провести массовую акцию в защиту свободы собраний. О желании провести массовые акции протеста заявили и представители обманутых дольщиков – и шахтеры-пенсионеры из города Зверево. Первыми сегодня в центре города провели митинг члены партии ЛДПР в защиту футбольной команды СКА. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблемам клуба. Ведь СКА, который в свое время принес славу донскому футболу, сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице первенства страны 2-го дивизиона зоны Юг. Из-за недостатка средств команда не смогла провести полноценный предсезонный сбор. Клуб фактически не имеет поля для тренировок. Участники митинга протестовали против того, что бюджетное средство выделяется только одной команде – Ростову, а СКА оказался брошенным на произвол судьбы. О том, почему люди вышли на центральную площадь города в понедельник, рассказал координатор Ростовского регионального отделения ЛДПР Александр Тюрин.
Большая часть населения Ростовской области имеет протестное настроение. Она недовольна ни существующей властью, ни проводимой политикой, ни действиями партии, имеющей большинство в законодательных органах власти. Я вижу это, объезжая область, разговаривая с людьми. И иногда это недовольство вырастает уже до крайних форм. Сейчас, в преддверии саммита, очень много из разных уголков Ростовской области людей, обиженных и недовольных, хотят пробиться на центральные улицы города, чтобы провести массовые протестные мероприятия, чтобы их услышали.
Затем возле Дворца спорта прошел митинг против махинаций в сфере долевого строительства и в защиту прав обманутых дольщиков Ростова-на-Дону и Ростовской области. Людей, оставшихся без денег и квартир, в регионе насчитывается около 4000. Обманутые дольщики приглашали на митинг кого-либо из участников саммита, но к ним не пришли даже представители городских властей. Сегодня в рамках всероссийской акции «Стратегия-31» в Ростове-на-Дону представители несистемной оппозиции намерены провести пикет в защиту свободы собраний. Как обычно, и это мероприятие власти не согласовали. Григорий Бочкарев для «Радио Свобода», Ростов-на-Дону.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Продолжаем тему саммита России и Европейского Союза, который открывается сегодня в Ростове-на-Дону. Главными темами саммита, как ожидается, будут перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию и отмены визового режима между Россией и странами ЕС. На саммите Россия-ЕС работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Ну, уже известно, что сегодня вечером Дмитрий Медведев, президент России, глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей, они вместе поужинают, и, скорее всего, там ничего не будет, конечно, подписано, там ничего не будет такого, что было бы сразу известно журналистам. А вот на следующий день уже будут полномасштабные переговоры Европейского Союза и России, и те, кто отвечает за повестку этих переговоров, говорят, что основными темами будут следующие. Это для российской стороны важная тема отмена визового режима между странами Евросоюза и Россией. Также будет обсуждаться тема присоединения России к Всемирной торговой организации И совсем недавно представители российского МИДа говорили о том, что уже в конце этого года Россия, если все будет нормально у нее в согласовании с Евросоюзом по этому вопросу, может стать членом Всемирной торговой организации. Но скептики говорят как раз, что все гораздо сложнее, потому что Россия в последнее время очень серьезно занялась развитием таможенного союза. С 1 июля вступает в действие таможенный кодекс таможенного союза. И этот процесс, как многие значительные российские политики, в том числе, например, Анатолий Чубайс, отмечали, процесс укрепления таможенного союза идет в полном противоречии с присоединением России к Всемирной торговой организации. Кроме того, как надеялась российская сторона, европейцы уделяют некоторое внимание продолжению разговора о заключении договора о европейской безопасности. Пока непонятно, насколько глубоко европейские представители готовы обсуждать эту тему. Но вот то, что точно совершенно будет обсуждаться, это план под названием «Партнерство для модернизации». Этот план в свое время вызвал довольно много вопросов у наблюдателей, представителей прессы, потому что первоначальные сведения были, что Европа буквально потребовала от России, если уж она заговорила о модернизации, модернизировать и социально-политическую сферу, то есть дать людям гораздо больше доступа к реальному управлению государством через выборы и так далее. Но вот потом стало известно, что план этот сводится к довольно набросочным нескольким предложениям, и вот развитие его и будут обсуждать в Ростове-на-Дону.
Напомню, что в Ростове-на-Дону на саммите «Россия и ЕС» работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Музыкант Юрий Шевчук о своей встрече с премьером Путиным.
Комментарии экспертов.
Политолог Тимофей Бородачев. Смогут ли россияне ездить в Европу без визы?
В блогах «Свободы».
Как я ночевал с фашистами.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполнилось 5 лет со дня, когда Мещанский суд Москвы, рассмотревший первое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, закончил оглашать приговор в отношении бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС». В 2005 году их признали виновными в мошенническом присвоении акций одного из предприятий, злостном неисполнении решения суда и неуплате налогов. Мещанский суд приговорил бизнесменов к 9 годам лишения свободы. Московский городской суд позже снизил наказание до 8 лет. В Томске общественность вышла на акцию солидарности с Михаилом Ходорковским. Каждый год в день вынесения приговора бывшему главе ЮКОСа десятки жителей Томска требуют освобождения Ходорковского и вспоминают о том, как много основанная им нефтяная компания сделала для Томской области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Свободу Ходорковскому!
Акции в поддержку Михаила Ходорковского проходят в Томске каждый год, в день вынесения обвинительного приговора бывшему главе ЮКОСа. В этом году на пикете было не больше 20 человек, а еще несколько лет назад на такие акции приходили сотни, в том числе студенты и преподаватели университетов, бизнесмены и журналисты. Говорили о политической подоплеке дела ЮКОСа и жалели, что этой компании больше нет.
Я возмущена этим делом. Страна не имеет права так управлять нами. Я вообще думаю, что именно Ходорковского надо в президенты.
Я пришел сюда вообще-то как журналист. Но кроме этого, если бы не журналистский долг, я пришел бы по-человечески. Поскольку я полностью солидарен с тем, что говорят сейчас. Свободу Ходорковскому.
Это полностью политический заказ. Если они еще как-то, скажем, какую-то видимость в первом обвинении пытались, ну, видимость там законности, да, там, видимость еще чего-то, то здесь просто вот, как говорил известный персонаж Федора Михайловича Достоевского Иван Карамазов, все позволено, да, вот никаких приличий, никаких правил, никто даже уже не пытается делать там порядочное лицо, все позволено. Сейчас что хотим, то напишем в это обвинение. Мало ли, что там цифры расходятся, там, пардон, на половину годового бюджета России того времени, да, никого не волнует. Захотим 15 лет, захотим 20 лет. Что захотим, то и сделаем.
Говорила в 2007 году руководитель фонда «Открытый Томск» Мария Кречетова. Тогда же организатор митинга в защиту Ходорковского, теперь лидер Томского отделения движения «Солидарность» Иван Тютрин, упрекнул томскую общественность.
В момент, когда этот человек оказался в тяжелом положении, когда выносился приговор
Ходорковскому и Лебедеву. К большому сожалению, общественность города Томска повела себя откровенно трусливо и непонятно. Дело в том, что все те, кто его славили и встречали, как мыши разбежались по норам, студенты политехнического университета, который активно поддерживался ЮКОСом, на это мероприятие не вышли. И я считаю, что это позор для города Томска, что мы, когда человек имел возможность нам помогать, мы это все с радостью принимали. Когда он оказался в тяжелом положении, мы не нашли в себе моральных сил для того, чтобы его поддержать.
ЮКОС и лично Ходорковский для Томской области сделали многое. Сам Ходорковский, будучи в Томске, признавался, столько, сколько в Томскую область, ни в какую другую ЮКОС больше не вкладывал.
Конечно, в социальной жизни города Томска мы принимаем, и вообще Томской области, мы принимаем большее участие, чем в общественной жизни других регионов, где мы являемся одной из многих компаний.
ЮКОС был не только главным налогоплательщиком региона. Компания реализовывала несколько важных социальных и образовательных проектов, вкладывая в них по тем временам колоссальные деньги – до 250 миллионов рублей в год. Как говорит политолог Константин Янсен, экономически Томская область сильно потеряла, и замены ЮКОСу до сих пор не просматривается.
Экономически область проиграла колоссально, потому что это имиджевая вещь, это был налогоплательщик крупнейший, и это создавала такую хорошую репутацию региону с точки зрения инвесторов, нахождения инвесторов. Очевидно, что за собой потянули пакетно они, если бы они продолжали быть, других инвесторов, других крупных игроков, которые, к сожалению, область при всем своем старании сейчас не может заманить на территорию Томской области. Это экономически было выгодно и вузовской общественности. Город Томск – это вузовский регион и территория. Поэтому ЮКОС очень сильно развивал отношения с политехническим университетом. Компания взяла на себя миссию не только заниматься добычей сырья, выкачиванием ресурсов и просто платить налоги формально. Но компания взяла на себя миссию добровольно совершенно, никто ее не принуждал к этому, к развитию социального партнерства. Понимаете, был ЮКОС, это было, развивалась социальная ответственность бизнеса. Не стало ЮКОСа, этого нет. Чего бы мы ни говорили, молодцы, собирают налоги, платят и все прочее. Нет социальных проектов в области. Те, которые делал ЮКОС. И это факт медицинский.
О ЮКОСе в Томске теперь почти ничего не напоминает. Только редкие выцветшие таблички на детских игровых площадках с надписью «ЮКОС детям». «Ходорковский, Томск с тобой», гласит плакат, с которым каждый год на акцию в поддержку Ходорковского приходят активисты оппозиционных движений. Но тех, кто к ним присоединяется, с каждым годом становится все меньше. Речей тоже больше никто не произносит. Немногочисленные акции, как правило, проходят молча. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в течение следующих получаса мы поговорим о том, что произошло в Средиземном море, где в столкновении между израильскими военными и пропалестинскими активистами погибли не менее 10 человек, о итогах выборов в Чехии и о проходящей в Вильнюсе конференции, приуроченной к юбилею поэта Иосифа Бродского. Сейчас в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны Израиля Эхуд Барак обвинил в политической провокации организаторов акции у берегов сектора Газа, в ходе которой погибли не менее 10 человек. Суда с гуманитарными грузами и несколькими сотнями пропалестинских активистов направлялись к берегам Газа. Турция намерена требовать созыва Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом у берегов сектора Газа. В ряде российских городов сегодня проходят митинги оппозиции и правозащитников в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Российские правозащитники обеспокоены нарушением прав призывников. Как сообщил Радио Свободы член московской хельсинской группы Сергей Сорокин, сегодня сотрудники Черемушкинского военкомата Москвы насильно забрали на призывной пункт недавно закончившего аспирантуру выпускника МГУ 25-летнего Романа Пальвелева. Россия и Польша заключили меморандум о передаче в Варшаве копии записей бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета президента Польши. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. Как передает корреспондент Радио Свобода, главные темы, которые будут обсуждаться на встрече, вступление России во Всемирную торговую организацию и перспективы отмены визового режима между Россией и странами ЕС. В Ингушетии сегодня произошли два взрыва, в результате которых один милиционер погиб, еще двое ранены. Одна местная жительница получила контузию. Президент Германии Хорст Кёллер ушел в отставку. В последние дни его критиковали в связи с высказываниями об участии немецких военных в международной миссии в Афганистане. Кёллер недавно заявил, что германские вооруженные силы защищают в Афганистане, в том числе, экономические интересы страны. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали серьезные нарушения на состоявшихся в воскресенье в Грузии выборах в местные органы власти. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Напомню, что в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет моя коллега Анна Качкаева. И я обратился к Анне с просьбой рассказать о предстоящей программе.
Да.
Ну что, вы готовы? Простите, мы вернемся к этому анонсу чуть позже. Не менее 10 человек были убиты в результате вооруженного инцидента в Средиземном море, когда власти Израиля с помощью подразделений морской пехоты пытались предотвратить прорыв морской блокады сектора Газа караваном судов, на борту которых находились пропалестинские настроенные активисты из разных стран, рассказывает Андрей Шароградский.
Суда с гуманитарными грузами и несколькими сотнями активистов направлялись с Кипра к берегам Газы. Израиль ранее предупредил, что остановит караван и предложил доставить гуманитарные грузы в свой порт Ашдод, чтобы затем переправить в Газу по официальным каналам. Перед тем, как остановить суда, израильские военные моряки по радио обратились к людям, находящимся на их борту.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению сектора Газа и приглашает вас проследовать в израильский порт Ашдод. Гуманитарные грузы будут доставлены оттуда по суше через контрольно-пропускные пункты под вашим наблюдением, после чего вы сможете вернуться домой на судах, на которых вы прибыли.
После того, как караван игнорировал предупреждение, на борт судов, шедших в Газу, с помощью вертолетов стали высаживаться израильские морские пехотинцы, которым было оказано вооруженное сопротивление. Турция, чьи граждане были убиты в ходе этой стычки, выразила Израилю резкий протест, передает наш корреспондент Елена Солнцева.
Чтобы вручить ноту протеста, израильского посла вызвали в Министерство иностранных дел Турции. Представитель этого ведомства сообщил: «Это бесчеловечная акция израильтян является вопиющим нарушением основ международного права. Такие действия могут иметь непоправимые последствия для отношений двух стран». У израильского консульства в Стамбуле сегодня собралась большая толпа. Собравшиеся призывали к мщению, кидали камни в здание консульства, угрожали властям акциями неповиновения. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Представитель радикальной группировки «Хамас», контролирующий сектор Газа, Сами Абу Зухри, заявил:
«Хамас расценивает израильское нападение на флотилию «Свобода» как большое преступление и грубое нарушение международного права. Несмотря на урон, нанесенный участникам акции солидарности, мы считаем, что флотилия выполнила свою миссию».
С осуждением действий Израиля выступил генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Мусса. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Израиля Дани Айлон от имени израильского правительства выразил убеждение, что имела место спланированная провокация.
On board the ship.
На борту одного из судов мы нашли заранее приготовленное оружие, которое было использовано против наших сил. Намерения организаторов акции были насильственными, такими же были и их методы, и, увы, соответствующими оказались и результаты. Израиль сожалеет о жертвах. Мы сделали все, чтобы предотвратить такой исход. Мы неоднократно призывали организаторов этой акции по дипломатическим каналам и другими путями остановить эту провокацию. Европейский Союз потребовал от Израиля тщательно расследовать обстоятельства инцидента. Израиль ввел блокаду сектора Газа в 2007 году после того, как полный контроль над сектором установила экстремистская группировка «Хамас», ставящая своей целью уничтожение государства Израиль. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И мы возвращаемся к анонсу программы «Время гостей», которую вы услышите в 19 часов по московскому времени. Я обратился к автору программы Ане Качкаевой с просьбой рассказать о предстоящей программе. Итак, сегодня в программе «Время гостей» вы встречаетесь с руководителем Центра социальной политики, членом правления ИНСОР, доктором экономических наук Евгением Гантмахером. Обсуждаете, как написано в анонсе, очень широкий круг тем. Эти темы «Почему Дмитрий Медведев не обещает единой России вечного счастья, а Владимир Путин с оговорками признал пользу протеста для власти». Как связаны эти темы?
На мой взгляд, связаны напрямую, потому что актуальные события последних дней позволяют говорить о том, что власть, похоже, ощущает напряжение в обществе, и это связано и с протестами, и с шахтерами, о которых Юрий Шевчук говорил, что они спускаются как штрафные батальоны в забой, и об этом, кстати, нигде сказано не было, только осталось в стенограмме правительства. Евгений Гантмахер, кстати, автор одной из нашумевших статей, такой кризисного сценария развития протестов в стране, «Новочеркасск-2009», она была опубликована в «Ведомостях» больше года назад. И просто очень любопытно, как экономист и человек, который довольно подробно и долго занимается, как связана социальная политика с экономикой, будет обсуждать и анализировать вот события последнего времени. Наверное, поговорим, конечно, и о сегодняшней ситуации, потому что уже к 7 часам вечера приблизительно будет понятно, как прошли акции в защиту 31 статьи Конституции в Петербурге и в Москве. Ну и, конечно же, попробуем все-таки обсудить, что же имел Владимир Путин в виду, говоря о том, что если люди выходят с грамотным протестом и не базарят, то за это им надо сказать спасибо. Что потом имел в виду господин Песков, говоря о том, что слова Путина не надо экзальтировать и извращать, и что на самом деле он не разрешал никаких маршей, ну что правда, так впрямую он ничего не разрешал. Ну и, наконец, с чем связано, что президент Медведев, в общем, действительно не пообещал «Единой России» на последней встрече никакого вечного счастья, говоря о том, что они должны будут бороться, иначе на их место придут те, кто может сделать политическую жизнь, наверное, лучше. И как все это связано и с политическим процессом в России, и с экономикой, тем более, что Владимир Путин сегодня опять подбрасывает дополнительные темы, заседание правительства проходит, и уже вот заявлено, что правительство России продолжит сдерживать рост тарифов, чтобы дать экономике вздохнуть. Вот что все это значит, мы и будем обсуждать с Евгением Гантмахером.
Это была Анна Качкаева, ведущая программы «Время гостей», которая, напомню, выйдет сегодня в 19 часов по московскому времени.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Мировая политика». В Чехии после прошедших на прошлой неделе парламентских выборов состоялась встреча лидеров, прошедших в парламент партий, с президентом страны, на которой будет принято решение, кто из политиков получит право формировать правительство. Наибольшие шансы у консервативных партий, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
По итогам парламентских выборов в Чехии, вероятно, будет сформирована правоцентристская коалиция. О намерении вести переговоры по ее созданию договорились три партии, преодолевшие необходимый 5-процентный барьер для прохождения в Нижнюю палату депутатов. Петр Нечес, лидер гражданских демократов, и Радек Йон, председатель партии «Дела общественные», встретились в воскресенье, чтобы обсудить детали возможного коалиционного соглашения. Крупнейшая правая партия Чехии, гражданско-демократическая, получившая на выборах чуть более 20% голосов избирателей, и консервативная ТОП-09, у которой почти 17%, заявили о своем намерении войти в коалицию практически сразу же после того, как стали известны результаты голосования. Вероятно, к ним присоединится и партия «Дела общественные» с результатом около 11%. Создание широкой коалиции необходимо для принятия решений в парламенте. В случае, если трем названным партиям удастся договориться, в коалицию войдут 118 депутатов, что позволит правоцентристам провести намеченные в их программах реформы. Приоритетом всех трех партий является уменьшение дефицита бюджета. Лидер гражданских демократов Петр Нечес на следующий день после оглашения результатов голосования заявил, что правые будут добиваться изменения Конституции в стремлении ужесточить правила одобрения государственного бюджета и затруднить рост задолженности страны. Также крупнейшая правая партия предлагает создать Национальный бюджетный совет, в который бы вошли беспартийные эксперты, главной деятельностью которых будет оценка влияния принятого законодательства на состояние государственных финансов, поясняет политолог Михаил Клима.
Я бы назвал это греческим фактором. Иными словами, о Европе как таковой во время предвыборной кампании практически не говорилось. Вроде бы никого не интересует, что происходит в Европейском Союзе, однако этот европейский контекст все-таки остался. И этот греческий фактор, то есть государственная задолженность и упор на дисциплину при принятии бюджета, конечно, стал одной из основных тем. Это очень сильно помогло укрепить позиции партии ТОП-09 и правым партиям в целом.
Несмотря на то, что социал-демократическая партия Чехии выиграла выборы и набрала больше всего голосов избирателей, более 22%, таким образом получив право сформировать правительство, ее председатель Иржи Парубок накануне подал в отставку, поскольку результат его партии оказался гораздо хуже ожидавшегося. Новый лидер социал-демократов Богуслав Соботка заявил, что формирование коалиционного правительства имеет смысл доверить тем партиям, которые могли бы это реально осуществить. По словам Соботки, социал-демократы в ближайшее время планируют обратить внимание на свой рейтинг.
Мы хотим сосредоточиться на переговорах, которые обычно проходят после голосования, а также на стабилизации позиции нашей партии перед осенними выборами в Сенат и органы местного управления. Мы хотим провести изменения в социал-демократическом лагере, которые бы позволили найти отклик у большего количества избирателей.
Ослабли позиции и у коммунистов, которые во время выборов в Европейский парламент получили более 14% голосов избирателей, а сейчас набрали чуть больше 11%. Потеря электората произошла и в случае двух самых крупных партий Чехии – социал-демократической и гражданско-демократической. Некоторые избиратели этих партий на этот раз отдали свой голос меньшим политическим организациям. На это обратил внимание и политолог Михаил Клима.
Что удивило меня на этих выборах, это то, что ослабли позиции двух крупнейших партий. Особенно после того, как на протяжении последнего полугода в вопросах общественного мнения они доминировали, а социал-демократы заметно опережали всех, что, конечно, не подтвердилось во время реального голосования. Также интересен и стремительный успех новых партий, например, ТОП-09, которая получила почти 17% голосов. Мы, конечно, предполагали, что эта партия и «Дела общественные» войдут в парламент, но не с таким высоким результатом. Это своего рода послание избирателей, чтобы политики изменили свой политический стиль. Я бы сказал, это означает усталость от конфронтации двух крупных партий и бессмысленного политического дискурса.
На формирование коалиции понадобится несколько недель. Вероятно, согласно традиции, победившая партия все-таки получит возможность воспользоваться своим первостепенным правом на составление коалиции. Окончательное решение будет принято по итогам консультаций. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Турция намерена требовать созыва Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом у берегов сектора Газа, где в столкновениях между израильскими военными и пропалестинскими активистами погибли более 10 человек. Многие мировые лидеры выразили возмущение действиями Израиля. Европейский Союз потребовал тщательного расследования инцидента, а также снятия блокады сектора Газа. В ряде российских городов сегодня проходят митинги оппозиции и правозащитников в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Россия и Польша заключили меморандум о передаче Варшаве копии записей бортовых самописцев разбившегося под Смоленском самолета президента Польши. Сообщается, что материалы будут переданы сегодня в штаб-квартире Межгосударственного авиационного комитета в Москве. В Ростове-на-Дону сегодня открывается двухдневный саммит России и Европейского Союза. Как передает корреспондент Радио Свобода, главные темы, которые будут обсуждаться на встрече, перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию и отмены визового режима между Россией и странами ЕС. В Ингушетии сегодня произошли два взрыва, в результате которых один милиционер погиб, еще двое ранены. Одна местная жительница получила контузию. Президент Германии Хорст Кёллер ушел в отставку. В последние дни его резко критиковали в связи с высказываниями об участии немецких военных в международной миссии в Афганистане. Кёллер, в частности, заявил, что германские вооруженные силы защищают в Афганистане, в том числе, экономические интересы страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». В Ульяновске у жителей домов, пострадавших в результате взрывов на военном арсенале в ноябре прошлого года, возникли проблемы с получением компенсации. Сумма ущерба составила около 200 миллионов рублей. Различные повреждения получили 270 многоэтажных жилых домов и 1500 частных домов, 14 школ, 17 детских садов, 9 больниц и поликлиник, около 50 магазинов. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Сергея Гогина.
13 ноября прошлого года из-за пожара в цеху утилизации боеприпасов сдетонировали эти самые боеприпасы. Всего тогда взорвалось около 120 тонн снарядов. В результате аварии погибло двое пожарных. Через 10 дней во время разминирования еще 8 военнослужащих. А позже в больнице скончалась работница завода «Арсенал». Ударная волна от взрывов распространилась на 7-10 километров. Взрывом выбило стекла в окнах домов, покорежило балконные и оконные рамы, двери. Зияющие окна сначала закрыли полиэтиленовой пленкой, которую в некоторых домах можно видеть и сегодня. Потом местная власть и частные фирмы помогли людям заново застеклить окна. Но это максимум, на что хватило денег. Министерство обороны, которое еще в январе обещало выделить более 200 миллионов рублей на ликвидацию последствий аварии, средства до сих пор не перечислило. Люди, которые живут за пределами военного городка, но чье жилище пострадало от взрывов, начали в массовом порядке обращаться в суд с исками к «Арсеналу». Только так оказалось возможным возместить хоть часть материального ущерба. Пенсионерке Таисии Харченко повезло. Она смогла полностью отсудить стоимость новых балконных рам, которые поставила накануне взрыва. Но только потому, что предъявила в суде договор с организацией-подрядчиком.
Первый раз, когда вставили, вот выбил у нас все три окна, мы ремонт делали уже за свой счет. Вот 23 900 нам насчитали этот ремонт. И вот только насчет этого ремонта мы судились.
Пенсионерка София Усаева оказалась менее удачливой. Ей балконные рамы устанавливал частник в неофициальном порядке за 23 тысячи рублей. По суду удалось вернуть только 15 с половиной тысяч.
Мне устанавливал сосед мой, действительно за 23 тысячи, ни документов, ничего. Кто знал, что будет взрыв? Я просто пошла ему навстречу. 15 500. Это назвала независимая экспертная комиссия, которая, не приходя ко мне домой, они по фотоснимку определили, что это не алюминиевые рамы были, а оцинкованное железо. Поэтому она дешевле стоит. Но там не поспоришь. Сколько у меня соседей есть, подтвердят мои слова. Всем ополовинили вот эти вот расходы. Любые предлоги находили, чтобы как можно меньше давать.
Ульяновский адвокат Исхак Набиуллин находит такое объяснение позиции. позиции суда.
Государство – это властная структура. По сути, когда мы судимся с государством, один из ветвей власти – судебной власти, вот она и противостоит обычному гражданину. Поэтому она и стоит на страже государственных интересов. Я знаю, что с властью судиться всегда тяжело.
Те, у кого были деньги, предпочли сделать ремонт за свой счет, не надеясь на государство. Около 200 человек обратились в суд с исками к Арсеналу и свои процессы выиграли, говорит судебный пристав-исполнитель Заволжского района Ульяновска Ольга Алеева.
По гражданам необходимо взыскать 3 427 000. Это на сегодняшний момент, потому что листы поступают ежедневно. 99 исполнительных производств окончены, то есть на 1 700 000 уже денежки люди получили.
Ожидается, что первые победы граждан в судебных процессах против Арсенала сподвигнут других людей обратиться в суд за возмещением материального вреда. Но людям вовсе не пришлось бы защищать себя в суде, если бы в России соблюдался закон о промышленной безопасности, говорит адвокат Исхак Набиуллин.
То в данном случае деятельность таких учреждений, как Арсенал, должна быть застрахована. И тогда вообще вопроса бы не было, и люди бы не ломали голову, кому обращаться с иском, а не обращали бы к страховой компании. Если автомобиль – это источник повышенной опасности, его обязывают и застраховать. То есть независимо, двигается этот автомобиль или в гараже стоит. А здесь оружие обладает поражающими свойствами и не страхуется ответственность. Это дикость вообще.
Сложность судебных процессов для граждан в том, что им приходится доказывать размер причиненного ущерба. По закону о государственной судебной экспертной деятельности суд имеет право назначить экспертизу, расходы по которой впоследствии взыскиваются с проигравшей стороны. Но Ульяновский суд так поступает в единичных случаях. В основном суд просит самих граждан заказать и оплатить работу эксперта по оценке ущерба, а это недешево. Получается, люди идут в суд, потому что у них нет денег на ремонт, а суд предлагает им найти деньги на экспертизу, да и то без гарантии успеха, говорит прокурор Заволжского района Ульяновска Петр Пронько.
У нас же бывает так, что в законе напишут, а механизма возмещения этих расходов конкретно не пропишут. Вот поэтому он и виснет в воздухе, этот закон. Люди вынуждены для того, чтобы быстрее эту судебную процедуру пройти, обращаться к частным специалистам. Тут надо выбирать самому истцу, что для него важнее.
То же самое происходит, когда люди обращаются за компенсацией морального вреда. И хотя, как говорят правозащитники, моральный вред получили все, пострадавшие от взрывов на Арсенале, суд не идет в этом вопросе навстречу гражданам. Есть, впрочем, исключения. В пользу семьи погибшей работницы Арсенала Екатерины Кангиной с военных взыскано 800 тысяч рублей. Суды также не принимают исков к Министерству обороны, а ведь именно министерство – владелец Арсенала и всех взлетевших на воздух боеприпасов. Поэтому общественная организация «Правовой фонд» готовит коллективный иск к Минобороны от имени 60 пострадавших. Исполняющий обязанности начальника 31-го Арсенала ВМФ Андрей Гордеев комментировать ситуацию отказался. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В Вильнюсе сегодня проходит международная конференция, приуроченная к юбилею поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Там на суд литовского читателя будет представлена новая книга «Иосиф Бродский в Литве». С автором книги, писателем Яковом Клоцем и друзьями русского поэта о его жизни в Литве, говорила корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В книгу вошли стихи поэта о Литве, архивные фотографии, автографы литовского цикла, воспоминания его здешних друзей, тексты Томаса Венслова, Виктора Ворошильского. Автор книги, исследователь Яков Клоц, считает, что она может служить путеводителем по тем местам Литвы, в которых когда-то бывал Бродский и которым посвящал стихи.
Помимо вступительной статьи Томаса Венслова, в ней раздел «Опыт фотокомментария», три основные литовские стихотворения Бродского с визуальным рядом. В книгу вошли автографы с текстологическим комментарием и с черновыми вариантами, и рисунки Бродского, связанные с Литвой.
О месте Литвы в жизни и творчестве Иосифа Бродского говорит его друг, поэт и переводчик Томас Венслова.
Он приезжал, чтобы отдохнуть. Был очень измотан, истерзан внутренне. Приезд Иосифа Бродского в Литву замечателен тем, что он дал несколько серьезных, важных стихотворений, которые входят в число его наиболее классических вещей. Литовский дивертисмент, литовский ноктюрн, коньяк в графине цвета янтаря и стихотворение про Палангу. Он создавал экспромты. И некоторые из таких экспромтов записаны просто в моем дневнике. Это стихи, созданные в Вильнюсе, причем, не самые пристойные, я бы сказал. пишут такие шуточные стихи, какие есть у Пушкина, у многих русских поэтов. Это сохранилось в моем дневнике и больше нигде. И он здесь с другими своими вильнюсскими друзьями создавал такой рукописный журнал «Правда-матка». И там несколько его рассказиков, антисоветских, очень смешных. Я уверен, что это не пропадет и когда-нибудь будет опубликовано.
Томас Венслова. Удивительно, лирик Бродский особенно сдружился в Литве с физиком Катилюсом, в вильнюсской квартире которого останавливался и в лице которого нашел задушевного собеседника. Рома Скотилюс вспоминает о первом появлении Бродского.
Вышел человек совсем не поэтической внешности, с первого взгляда. Немножко рыжеватый, в кепке, одет так простовато, что ли, своеобразным вкусом, но не так, как обычно. То есть это не Шелли и не Байрон. Даже не Томас Венслова, у которого на лице написано, что он поэт. У Иосифа ничего этого не было. Попав в нашу среду, сразу же почувствовал себя хотя бы на время намного лучше. С первого дня дружеские, весьма близкие отношения. Всю ночь проговорили на личные темы. Ему нужно было, у него всегда же было сложность с личными делами, какое-то доверие с первого момента. У него было очень много друзей. Я никак не претендую на главного приятеля Иосифа. Он не был, как говорится, однолюб, он не был однодруг.
Другой приятель Бродского, Пранас Моркус, считает, что стране с появлением здесь Бродского повезло.
Мы показывали Иосифу Александровичу лучшее, что нас окружало. Город Вильну, украшавший собою, естественно, и нас. Мы его таскали по путанным дворам и переходам, но он при этом, казалось, присутствовал лишь отчасти, высматривая нужное для себя. Приметил вот в заросших руинах котенка, взял на руки, понес, стал гладить, невольно обнажая тоску по нежности, которую поэты, чем они больше, тем чаще обделены. Как-то под вечер повезли его в Сударьбе под Вильной, костел с исключительными акустическими свойствами. Больше всего Бродского туда манила возможность доверительной с глазу на глаз беседы с духовником. Ну, и Литва в эти приезды не осталась обделенной. Бродский первый из русских творцов, внимательно прислушавшийся к нашему безмолвию и нечто существенное в нем разгадавший.
К 70-летию Нобелевского лауреата в петербургском издательстве Фадея Перлова сначала вышла книга «Бродский в Венеции», вот сейчас «Бродский в Литве», и позже выйдет в свет издание «Бродский в Швеции». Что особенного находил герой этих книг в Литве, Яков Клоц?
Сам Бродский говорил, что его симпатия к Литве сугубо личная, не связанная с возможным происхождением его рода из Латвии или из Литвы, это до сих пор не установлено. На мой взгляд, это прежде всего дружба. Литва для него была в какой-то степени опытом эмиграции до эмиграции, то есть местом, куда можно было уехать, побыть в тишине, в Паланге, в которую он любил приезжать осенью вне сезона. Как он сам написал, скромная приморская страна, тем не менее вызвавшая у него очень теплые чувства, которые сохранялись в эмиграции.
31 мая в Вильнюсе открывается международная конференция, посвященная 70-летию поэта. На нее съезжаются Томас Венслова, Михаил Мильчик, Яков Клоц, петербургские издатели, ученые из Швеции, Дании и Польши. Здесь пройдет и презентация книги «Иосиф Бродский в Литве», которая вскоре будет переведена на литовский язык. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Репортаж из Литвы завершил этот час программы «Время свободы», а в течение следующего часа мы поговорим об акциях в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний и об итогах выборов в Чехии. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.